Сначала расскажу об одном вопросе. Наши ученики Фалунгун занимаются настоящим совершенствованием. Раньше, во время совершенствования в Дао, при настоящем совершенствовании, ученикам предъявлялись очень строгие требования. Ученикам, которые находятся в процессе совершенствования, абсолютно запрещалось лечить другим болезни. Почему? Потому что в процессе самосовершенствования мы очищаем свое тело. Во всем процессе совершенствования по мирскому закону вы непрерывно очищаете себя, и в самом конце тело будет заменено материей высокой энергии. Нельзя привлекать к себе никакие плохие вещи. Когда ты лечишь других, ты образуешь с больным единое поле, и вещи больного будут перемещаться в твое тело. Это очень страшно. Некоторые не верят, поэтому я сегодня расскажу об этом. Некоторые мастера цигун говорят, что по их методу можно научиться лечить за 3, 7 или 10 дней. Говорят, что таким образом в каждой семье может быть свой врач. Подумайте, разве это возможно? Эти вещи можно выработать только через десятки лет упорного совершенствования. А ты тут посетил трехдневные курсы и уже врач? Докторам обычных людей, находящимся на самом низком уровне закона, и то надо учиться в институте, приложить усилия, и только тогда они станут докторами. А ты за 3 дня научился лечить и стал доктором в своей семье. Если бы так было возможно, то у людей не было бы болезни. Звучит красиво, но на самом деле эти мастера цигун фальшивые. Они обманывают людей и наносят вред себе. Вредят людям и себе. Почему так говорю? Только что я говорил, когда ты лечишь другого, то связан с ним и имеешь с ним одно поле. Болезненная ци циркулирует между больным и тобой. Вначале ты не ощутишь ничего. У него болезнь ослабла или даже полностью исчезла. Ты очень рад. Один раз ты ничего не ощутишь, второй раз не ощутишь, третий, четвертый. Но когда будет больше, то ты почувствуешь. Почему? Фактически ты меняешь свой Д на его болезнь, на его карму. У тебя есть желание помочь ему, но в этой вселенной есть принцип. Нельзя произвольно избавлять человека от страданий, кроме случая, когда ты возьмешь это на себя. Ты очень сильно хочешь его вылечить. Хорошо, тогда болезнь уйдет к тебе. Но это не может произойти просто так. В этой вселенной есть еще один принцип. Ты должен дать что-то взамен. Даже если ты взял у него такую вещь, как болезнь, ты должен в возмещение дать ему Д. Подумайте, насколько глупо поступает этот человек. У многих у самих есть болезни, но при этом они еще лечат других. Когда мы сами вылечили кого-то, то по возвращении домой в течение нескольких дней ощущаем себя плохо. Таких примеров очень много. Когда лечат серьезную болезнь, то после излечения нескольких таких больных могут даже умереть вместо них. А он еще доволен собой. Посмотри, я вылечил нескольких больных раком, но потом он умрет вместо них. У отдельных людей сравнительно хорошая природная основа. Скажу тебе, что ты обмениваешь свой Д на их болезни. Так как у тебя хорошая природная основа, то после излечения нескольких человек не ощущаешь недомогания, но у тебя уже добавилось много кармы. К тому же ты уже отдал людям много Д. Именно такие отношения. Мастера цигун совсем не видят этого. Они и не являются мастерами цигун, так как не занимались совершенствованием, а получили гун за одну ночь. Они обманывают других и наносят вред себе. Почему ты можешь лечить? Тебе дали немного информации, немного энергии, которая расходуется и может быть истрачена полностью. Тебе обязательно дают немного энергии, чтобы ты поверил. Ты выходишь и начинаешь лечить. Скажу, что если ты не сможешь вылечить болезнь, то это будет даже хорошо. Потому что как только вылечишь полностью, то с тобой все будет кончено. Почему? У тебя сразу появится чувство радости. Ты обрадуешься. О, я могу вылечить такую серьезную болезнь. Другие еще будут называть тебя мастером цигун. Как это прекрасно. Сразу появится очень сильное пристрастие, которое будет нелегко отбросить. Когда кто-то скажет, что ты не можешь лечить, ты не поверишь. Если тебе не рассказать полностью об этом принципе, ты совсем не поверишь, что сам лечить ты не можешь. Поэтому это очень страшно. Если этот человек имеет хороший потенциал для совершенствования на высокий уровень, когда у него появится это пристрастие, ему будет трудно поверить и трудно его отбросить. Таким образом, он не сможет совершенствоваться. Это погубит этого человека. Ты не только навлечешь на себя серьезные болезни и много кармы, но это еще и испортит твое сердце. У тебя теперь будет такое сильное пристрастие. Изначально у тебя был хороший потенциал для совершенствования, но теперь все кончено. Не смотрите на то, что эти люди так поступают, занимаются лечением в больших масштабах по всей стране. Они не продержатся и нескольких дней. Если не веришь, то сам посмотри. Тем сущностям запрещено так вредить людям. Поэтому нашим ученикам, совершенствующимся по фалунгун, по фалундафа, никому не разрешается лечить людей путем испускания гун или ци. Запрещается использовать эту форму совершенствования для лечения болезней. Запрещается использовать цигун для лечения. Если ты поступишь вопреки этому требованию, мы не можем позволить, чтобы ты болезненной кармой и ци испортил заложенные в тебя вещи. Если ты будешь лечить, мое тело закона заберет все эти вещи и больше не даст их тебе. Это вопрос разумения, вопрос того, хочешь ли ты совершенствоваться или нет. Мы делаем это ради вас. Ключевым является то, чтобы ты повышался в совершенствовании, находясь в чистом состоянии. К тому же скажу вам, что та болезнь, от которой вы лечите других, может быть очень серьезной. Вы совершенствуетесь на стадии мирского закона, и ваш гунен совсем не способен ее излечить. Даже сверхспособности, которые у тебя появились, не смогут ее излечить. Если бы можно было лечить, то те мастера цигун вылечили бы от любой болезни. Но почему они не могут? Потому что некоторые болезни очень серьезные. Есть еще болезни, которые передаются от предков через поколения.
积存的
Это очень сложно, эти вещи ты совсем не в состоянии тронуть.
而且呢, 这个也容易
К тому же они очень легко могут тебя ранить. Как ранить?
或许有些人呢, 讲什么, 这个,
Раньше некоторые говорили о так называемом схватывании рукой, еще о каком-то нажатии на точке, о массаже, об испускании ци, высвобождении ци, рассеивании, восполнении и так далее. Методов очень много. Какой-то великий метод Гуанчжао, метод лечения с помощью электроиглоукалывания, цигунское иглоукалывание. Названий придумано немало. Некоторые специально организуют курсы обучения цигунскому лечению, на которых учат тебя различным методам лечения. Скажу вам, что все это обман, чистый обман. Они повсюду распространяют эти свои методы лечения. Почему говорю, что это обман? Настоящему совершенствующемуся, чтобы вылечить кого-то, совсем не нужны никакие приемы. Я взглянул на тебя и уже испустил гун. Гун может быть испущен из любой цао в теле. В системе дао их называют цао, что означает биологически активную точку, суэвэй. В системе Будды гун может выйти из любой потовой поры во всем теле. Зачем нужен какой-то прием? Если у тебя нет этой сверхспособности, ты совсем не сможешь лечить. Например, метод схватывания рукой. Тебе нужна способность, которая называется великой магией излечения души. Если у тебя ее нет, то попробуй схватить. У болезни обычно две формы. Одна – это когда к телу человека прикрепилась некая вещь. Она бывает большой и маленькой. Вторая – это очень разрозненные вирусы и микробы. Такие болезни созданы непосредственно кармой в другом пространстве. Вот эти две формы. То есть сзади на теле человека есть некая вещь, которая причиняет боль, создает опухоль и так далее, и надо эту болезнь убрать. Попробуй-ка схватить ее. Ты за 2 или 10 дней стал мастером цигун и сможешь ее схватить. Если твоя рука не дотронется до нее, то ты ничего не почувствуешь. Ты машешь рукой, не можешь дотронуться до нее. Если твоя рука не войдет в то пространство, то ты не сможешь дотронуться до нее. Она не будет обращать на тебя внимание. А может, даже еще будет смеяться над тобой. Как ты забавно там машешь руками. Но если ты дотронешься до нее, скажу тебе, твоя рука сразу же будет ранена, и ты станешь инвалидом, настоящим инвалидом. Сейчас в медицине знают о некоторых болезнях. При обследовании невозможно обнаружить никаких повреждений мягких тканей и нервов, но человек не может двигаться, не может двигать руками и ногами. У него нет никаких повреждений, но двигаться он не может. На самом деле, ранено его тело именно в другом пространстве. Это настоящее повреждение и очень серьезное. Разве не так? Это очень опасно. Они просто обманывают людей и вредят им. Подумайте, совершенствование в дао – это очень серьезное дело. И разве может оно быть таким простым, как он думает? Потратил немного денег и можешь этому научиться? Это не мастерство обычных людей. Это вещи, превышающие уровень обычных людей. Поэтому нельзя, как у обычных людей, заплатить деньги, приложить немного усилий и научиться этому, как какому-то мастерству. Это не так. Ты обязательно должен повышать свой синсин, по-настоящему совершенствоваться и сливаться со свойством Вселенной. Только тогда сможешь повыситься, и только тогда твои сверхспособности будут усилены. Чтобы тронуть ту вещь, надо обязательно иметь эту сверхспособность. К тому же тот дух очень хитрый, он знает, что ты хочешь схватить его, и в один момент убежал. В другом пространстве ты совсем не сможешь его тронуть. Поэтому, если хочешь коснуться его, как только у тебя появилось это намерение, твой гун уже начал действовать. В один миг гун приковывает ту сущность на месте, и она не может двигаться. Затем ты рукой хватаешь ее. У практикующего есть еще одно тело, которое ты не видишь. Эта рука не вошла в тело, но та рука уже вошла. Две руки делают взмах и сливаются вместе. Тот дух уже находится в руке. Если у тебя нет этого гун, какой бы он ни был, большой или маленький, когда схватишь его, вы знаете, что когда Будда Жолай берет миску и посветит ею, Сунь-Укун вмиг становится маленьким и входит в миску. Эта сверхспособность играет именно такую роль. Когда схватил его рукой, какой бы величины он ни был, он становится очень маленьким. Если у тебя нет этих вещей, ведь это совсем не какие-то техники или мастерство, как ты себе представляешь. Захотел сделать и сделал. Тебе рассказали, как схватить рукой, и ты сможешь схватить. Такого не может быть. У некоторых, если у них не получится вылечить болезнь, то это еще хорошо. Но если вылечит, возникнет пристрастие. Хотя фактически он ничего не мог по-настоящему вылечить. Но если нет даже поверхностного эффекта, то его ожидает еще более страшное. Он вылечил одного или двух, и его энергия полностью растратилась. Он полностью потратил то, что ему дали, и теперь уже не может лечить. Но он знает, что раньше мог лечить. Так почему же сейчас не может? У него появляется сильное пристрастие, которое заставляет его продолжать пытаться лечить. Он непременно хочет вылечить. И вот тогда он может привлечь к себе нечистого духа. Дух и вселился в тело. Ты не можешь лечить, но я могу. У меня есть гун. Я помогу тебе. Все это происходит из-за пристрастия человека. Поэтому ученикам Фолунгун абсолютно запрещено лечить другим болезни. Когда ты выйдешь из стадии совершенствования по мирскому закону, мы уже не будем заботиться о тебе. В то время это уже будет совершенствование тела Будды, совершенствование по мирскому закону. Ты уже будешь все знать. У тебя будут способности для того, чтобы самому разрешить все эти проблемы. Но в то время, я думаю, если попросят тебя лечить, ты не будешь этого делать. Ты не будешь произвольно делать этого людям. Почему? Подумайте, ты ведь уже будешь понимать этот принцип. Все, что случается с обычными людьми, вызвано их кармой. Сейчас ты страдаешь, но если открыть твою историю и посмотреть, то раньше ты заставлял людей страдать еще больше. Разве это не вызывает ненависть? Надо ли вернуть это? Ты можешь произвольно вредить людям, а я еще уберу твои болезни. Можешь вредить людям и не расплачиваться за это. Подумайте, разве так можно? Поэтому, когда действительно усовершенствуешься до такой степени, будешь знать, что болезни нельзя произвольно лечить. Тогда почему несколько лет назад мастера Цигун вылечили множество болезней? Изменение небесных знамений принесло некое состояние. Это была исключительная ситуация, но она уже прошла. Тот отрезок времени, чтобы в соответствии с небесными знамениями осуществить подъем Цигун, на помощь спустились многие великие просветленные. В то время появились многие мастера цигун и люди с хорошей природной основой, о которых я говорил, обратно совершенствующиеся или же те, кто взял гун в долг. Они и начали заниматься лечением. В определенной степени они могли играть роль изживания за тебя кармы. Раньше было так, а сейчас это уже не годится. То были дела особого периода истории. Поэтому мы не можем произвольно заниматься лечением. В будущем, когда ты сможешь лечить, мы уже не будем о тебе заботиться. В то время ты сам уже будешь знать, можно лечить или нет. Необходимо достичь состояния, при котором действительно можешь изжить карму, действительно иметь гун, самому выработать некоторые вещи в процессе совершенствования. Только тогда можно так поступать. Конечно, некоторые скажут: «Учитель, разве вы тоже не занимались лечением?» Занимался, но мои действия не затрагивают все эти проблемы, потому что я пришел распространять закон. С другой стороны, в самом начале, чтобы позволить людям узнать о Фалунгун, или же с целью поддержать государственную деятельность в области цигун, я вместе со своими сравнительно хорошими учениками занимался лечением и консультациями, поддерживал эти мероприятия цигун. Мы поступали так только в особой ситуации. Но цель распространения этого закона не в том, чтобы научить людей лечить, а в том, чтобы действительно научить тебя совершенствоваться и повышаться, и чтобы с помощью совершенствования ты сам избавился от болезней, чтобы по-настоящему очистил свое тело. Далее мы коротко поговорим о вопросе приобретения и потери. Упоминая о потере и приобретении, многие сразу вспоминают о том, как об этом говорят в религии. Потеря – это пожертвование, то есть выполнение хороших дел, помощь нищим, а приобретение – это обретение истинного плода. Если рассматривать потери с точки зрения того, как это понимают в религии, то я думаю, что их понятие слишком узкое. Отречение от вещей – это устранение всего лишь одного пристрастия. У человека разные пристрастия, жадность, различные жажды, чувство радости, стремление показать себя, стремление к борьбе. Их очень много. Поэтому твое пожертвование, которое означает беспристрастное отношение к вещам, это всего лишь одна сторона, одно желание. На самом деле, потеря, о которой мы говорим, имеет широкое значение. Это означает отказ от всех пристрастий обычных людей. Конечно, сразу это выполнить очень непросто. Ты можешь совершенствоваться, постепенно делать это и естественным образом повышаться. Тогда у тебя не будет ощущения, что это произошло внезапно. Когда достигнешь цели, то не будешь ощущать, что это было очень трудно. Конечно, я говорю вам, что можно достигать постепенно. Ты услышал и думаешь: учитель сказал, что можно постепенно, тогда не будем спешить. Так не годится. Ты должен строго требовать от себя. Поэтому наше понятие потери не такое узкое. Ты говоришь, что пожертвуешь немного и поможешь нищим. Но сейчас просить милостыню уже стало работой. Даже есть целая группа нищих. Они ходят по туристическим местам, ищут, где больше дадут милостыню. Они объединились и создали группы. У них даже есть главарь. Некоторые просящие милостыню богаче тебя. В такой ситуации пожертвование уже трудно осуществить. Но мы говорим не о поверхностной форме. Конечно, мы можем помочь тем, кто действительно нуждается. Ведь мы вырабатываем доброту. Настоящая потеря, о которой мы говорим, имеет широкий смысл и означает устранение различных плохих стремлений, плохих желаний обычных людей. Если человек не отбросит эти желания обычных людей, если ты получил что-то в результате борьбы, то нажил себе карму. Карма представляет собой черную материю, в то время как Дэ является белой материей. Карма и Дэ существуют в одном поле. В этом материальном пространстве обычных людей карма проявляется в виде вирусов, бактерий и так далее. А в другом пространстве она черная. Такова карма. Она живая и является существом. Говоря о карме, попутно еще добавлю. Карма, как и Дэ, может накапливаться. То есть ты можешь ее принести из прошлых жизней или создать в первой половине своей нынешней жизни. Но может быть и так, что она передалась от предков. Кармы боятся все. Даже те великие просветленные боятся.
主背上也可以往下积啊，这个东西，这个业啊，谁都害怕。
У кого в теле появилась карма, тот должен ее жить, поэтому все ее боятся, так как для изживания надо терпеть страдания. Люди развелись до сегодняшнего этапа, и, как говорят в религии, из жизни в жизнь накопили очень много кармы. Скажу своими словами, люди дошли до нынешнего дня, когда карма уже бурлит. Карма у каждого человека очень большая. Но мы обнаружили, что у людей есть еще природа Будды, есть еще немного доброты, и поэтому решили сделать это дело. В противном случае мы бы этого не делали. Карма очень большая, а когда она большая, ее надо изживать. Некоторые, практикуя гун, говорят, что им не по себе. Немного попрактиковал, ой, у меня снова появилась болезнь. Он постоянно считает, что у него болезнь, и не может принимать себя за практикующего. Как может быть, что при практике не было никаких страданий? Не только боль в теле, может быть, еще кто-то будет тебя раздражать. С кем-то у тебя возникнет противоречие. Все это случается из-за кармы. Если нет кармы, то нет никаких бед. Человек ощущает дискомфорт только потому, что у него есть карма. Когда кармы много, ее надо изживать. Если ты хочешь совершенствоваться, то надо изживать. Обычный человек тоже должен изживать, но у него это не называется изживанием, а называется возвратом. Он возвращает карму. А мы, практикующие, называем это изживанием кармы, при котором мы повышаем себя. Поэтому надо потерпеть немного страданий. Некоторые, как только ощущают недомогание в теле, сразу бросают заниматься. Подумай, тебе стало не по себе, и ты прекратил практиковать. Где это видано, чтобы ты, лежа на кровати, в комфорте, мог вырастить гун? Или же попил чаю, прилег на диван, и гун возрос? Разве такое бывает? Разве не надо пройти через трудное самосовершенствование? Если хочешь действительно повыситься, то кроме физических страданий надо еще перенести и душевные страдания. Физические страдания не означают, что надо больше выполнять упражнения. Твое тело должно подвергнуться некоторым страданиям. Ты создал карму и хочешь просто так уйти, не вернув ее? Так нельзя. Что это такое? Ты желаешь совершенствоваться, ничего не хочешь вернуть. Так не пойдет. Ты должен полностью вернуть, и только тогда сможешь совершенствоваться. Поэтому, чтобы гарантировать вам возможность совершенствования, мы можем удалить вам много кармы. Но мы оставим часть, чтобы ты сам ее изжил. Мы расставим ее на разных уровнях, и ты столкнешься с некоторыми бедствиями. У тебя будет болеть тело или будут другие страдания. Если ты будешь принимать это за болезнь, то не сможешь совершенствоваться. Скажу, что физическую боль в теле перенести легко. Конечно, есть некоторые, которые в процессе практики вдруг почувствовали, как будто заболели серьезной болезнью. У него изо рта пошла кровь, он испугался и пошел в больницу. Скажу, что у тебя плохая способность разумения. Я не настаиваю, чтобы ты не ходил в больницу. Если ты не практикующий, не можешь им быть, то иди в больницу. Не трать тут зря время. У настоящего совершенствующегося нет болезни. Во всем процессе твоего совершенствования сначала и до конца будут испытания. Будут самые основательные проверки. Не так, что если ты совершенствуешься хорошо, то испытаний в этой области уже не будет. Вплоть до самого конца будут проверки по отношению к тому, основательно ли ты веришь, сможешь ли основательно уразуметь. А некоторые, как только чувствуют недомогание, то сразу же бегут в больницу. Один человек пришел в больницу на укол. Погнули несколько иголок, но ни одна не вошла в тело. Тогда он понял, ведь я совершенствующийся, не надо больше уколов. Только тогда он это понял. Особенно пожилые женщины. Ключевой момент, они не выдерживают. Ой, ой, спасите. Какая тут практика? Я хочу сберечь свою жизнь. Скажу тебе, что если бы ты не практиковал, то давно умер бы. Какую жизнь ты хочешь сберечь? Очень многим пожилым людям жизнь была продлена только для совершенствования, а не для того, чтобы он занимался другими делами. Приведу пример. Во время практики встречаются такие случаи. Когда я проводил курсы на юго-востоке страны, был один очень неплохой человек. Я запланировал ему все немного сильнее, чтобы он поскорее изжил карму, уразумел и как можно быстрее повысился. Однажды после занятий он возвращался домой и вдруг упал прямо на улице и не мог шевелиться. Его отвезли в больницу, где после обследования сказали, что у него тромбоз мозга. Услышав это, он испугался. Однако уже на второй день мог вставать и ходить. Просто ноги немного не слушались, голова немного болела. Однако при этом он сказал: «Я начал заниматься фулунгун, и поэтому у меня случился тромбоз мозга». Другие начали говорить, что эта практика плохая, что фулунгун может привести к такому. Подумайте, разве при тромбозе мозга можно так быстро восстановиться? Мы уже изжили тебе много кармы. Тебе было предопределено получить тромбоз мозга. Если бы ты не практиковал, и если бы я о тебе не заботился, то после того, как ты упал на улице, неизвестно, что бы с тобой стало. Возможно, ты был бы парализован на всю жизнь. То есть ему устранили карму до такой степени, а он еще говорит, что произошедшее с ним случилось из-за практики. Человеку очень трудно уразуметь. Многие из нас во сне или же в состоянии покоя видели некоторые картины. Совершенствоваться вверх очень и очень трудно. На одном уровне группа практикующих упала, на другом уровне упала другая группа, и в самом конце осталось только несколько, которые поднялись вверх. Сколько людей могут по-настоящему совершенствоваться, отбрасывая свои желания? Это очень трудно. У нас тут 4-5 тысяч человек, и я тоже не питаю оптимизма. Сколько из вас сможет усовершенствоваться? Но в то же время у меня есть оптимизм. Он заключается в том, что пусть даже усовершенствующихся не будет абсолютное большинство, но абсолютное большинство в будущем станут хорошими людьми. А если вы будете хорошими людьми, то у вас еще будет шанс. Карма проявляется в теле, но она также может проявляться и в противоречиях между людьми. Когда между двумя людьми возникает противоречие, карма может проявляться и тут. Ведь карма живая. Где бы она ни была, там и может возникнуть противоречие. Кто-то вдруг отнесся к тебе плохо. Когда ты идешь по улице, кто-то косо на тебя посмотрел, зацепил, наступил на ногу или же обругал, или официант к тебе плохо отнесся. Может случиться все, что угодно, все может произойти. Приведем пример, чтобы рассказать вам более наглядно. Например, многие наши ученики в Китае работают, большинство из них трудятся на государственных предприятиях. Многие люди используют рабочую среду как арену для борьбы за продвижение по службе и за полномочия. На самом деле именно так. Они строят козни друг другу ради мелких выгод и интересов, и даже ради небольшой должности. Борются и соперничают. Я считаю, что такие люди живут очень утомительно. Они очень серьезно относятся ко всем этим вещам. Будучи практикующими, мы не должны так к этому относиться. Многие еще и завидуют тем, кто проявляет большую хитрость и успешно борется и соперничает. На самом деле здесь нечему завидовать. Живется им очень нелегко. Они даже не могут нормально спать. Постоянно думают о том, как бы не потерять своих выгод. Они едят без аппетита, спят плохо, в результате наживаются множество болезней. Их жизнь очень нелегка, а ты еще хочешь у них учиться. Будучи практикующим, мы тем более не можем так поступать. К этим вещам надо относиться равнодушно. Однажды ты пришел в свою рабочую среду, в офис, в цех, и вдруг обнаружил, что многие коллеги как-то странно смотрят на тебя. Ты удивился, не понимая, в чем дело. Затем твой друг сказал, что кто-то наговорил про тебя плохое, создал шумиху, наговорил много плохого. Услышав это, ты сильно разозлился. А тебе еще сказали, что всему этому поверил руководитель, и теперь его мнение о тебе изменилось. И тут ты вскипел, Обычный человек в такой ситуации подумал бы, раз он так ко мне относится, я отвечу ему тем же, и ты начал бороться с ним. В таком случае ты являешься обычным человеком, а не практикующим. А как должен относиться к этому практикующий? Ведь подобные противоречия будут происходить часто. Скажу вам, столкнувшись с такими противоречиями, мы не должны относиться к ним, как обычные люди. Мы должны относиться к этому спокойно и равнодушно. Но этого недостаточно. Ты также не должен отвечать ему и его методами, поступать так же, как и он. К тому же скажу вам, что ты еще не должен злиться, ведь мы придаем значение терпению. А если ты разозлился, то значит не проявил терпение. Не так, что человек разозлился и потом терпит. Ты абсолютно не должен сердиться. Будучи практикующим, ты не должен сердиться. Ты не только не должен сердиться, но в определенном смысле в душе ты должен поблагодарить его. Некоторые могут подумать, разве мы тогда не станем акью? Он сделал из меня посмешище, а я еще должен его благодарить. В душе не должен сердиться, а должен благодарить его. Недостаточно просто не разозлиться, еще и надо благодарить. Разве не акью? На самом деле скажу вам, что ты должен хорошенько его поблагодарить. Почему? Подумайте, если у человека все всегда будет хорошо, то сможет ли он совершенствоваться? Если бы тот человек не создал тебе эту сложную среду противоречия, если бы не дал тебе возможность вырасти в нем, то смог бы ты повыситься. Разве ты не должен его поблагодарить? Во время противоречия, сколько неприятностей он тебе создал, сколько твоих выгод захватил, столько «д» он тебе и отдаст. Он должен тебе возместить. С другой точки зрения, ты являешься пострадавшей стороной. Даже если ты не принимаешь этого близко к сердцу, но согласно принципу считаешься потерявшей стороной. Поэтому сколько ты вытерпел, столько кармы черной материи у тебя преобразуется в «д» – белую материю. Ведь это противоречие у тебя произошло именно из-за твоей этой черной материи. Поэтому она будет преобразовываться в «д». Ты сразу получил двойную выгоду. Ты дважды получил «д». Но это еще не все. Во время противоречия ты относишься к нему не так, как другие. Не злишься, а стерпел. Тогда разве не повысился твой синсин? А когда повысился синсин, мы говорим, что какова высота синсин, такова и высота гун. Тогда действительно повысился и твой гун. Все зависит от синсин. Как только синсин повысился, гун сразу же возрастет. Твой синсин повысился, тогда и возрос твой гун. Ты получил сразу тройную выгоду. Разве это небольшая польза? И разве это не стоит большой благодарности? Я ведь говорил, что на высоком уровне принципы обычных людей полностью изменяются. То, что обычные люди считают хорошим, например, непримиримую борьбу и соперничество, на самом деле плохое, и они очень глупые. А другие, кто поступает иначе, на высоком уровне считаются самыми умными. Пожилые люди говорят, что надо работать над собой, воспитывать сдержанность и не относиться к вопросам, как простые люди. Никто не будет тебя принимать за IQ. Если на работе или в других областях ты поступаешь очень правильно и добросовестно выполняешь задания, никто не скажет, что ты глупый. Наоборот, будут говорить, что этот человек очень хороший, что у него очень хорошие манеры. Он очень сдержанный и культурный. Обычные люди будут так говорить. На самом деле, уровень нравственности у тебя высокий. Твой синсин высокий. Ты поступаешь так только потому, что являешься совершенствующимся. А те люди, которые поступают наоборот, в действительности совершают самые глупые поступки. Они отдают другим «д», а еще считают себя очень смышленными. Но обычные люди рассматривают дела именно так и считают, что именно такой человек превосходный и очень сильный. Но это представление обычного человека, а мы хотим быть сверхобычными людьми и предъявляем к себе требования более высокого уровня. Конечно же, эти противоречия появятся не только в твоей рабочей среде. Они могут появиться в твоей семье и в обществе, повсюду. Ты идешь по улице и можешь столкнуться с неприятностью. Кто-то тебя толкнул или нанес тебе какой-то ущерб. Как ты к этому отнесешься? Все это для того, чтобы подумать, как надо поступить. Я сегодня говорил об этом с нашими заграничными учениками. Мы наставляем вас совершенствоваться, но это не значит, что вы должны все отбросить и стать бедными, чтобы каждый стал гол, как сокол. Мы не наставляем, чтобы ты стал таким. Каждой школе совершенствования есть свои методы. В школе Шакьяму не совершенствовались именно так. А в некоторых западных религиях, если ты веришь, ходишь на исповедь и исправляешься, то этого и достаточно. Среди обычных людей занимайся делами обычных людей. Все уразумевают вещи своей школы из общего принципа Вселенной, Джэнь Шань Жэнь. То есть там не рассказывают об общем принципе. Совсем не так, что если ты богатый, занимаешься бизнесом или же являешься высокопоставленным чиновником, то не можешь совершенствоваться. Дело обстоит вовсе не так. А как? Важно то, как тебе в своей среде быть хорошим человеком. Мы не должны смотреть на деньги, как на сокровище, которое дороже жизни, и должны становиться жадными. Так не годится. Некоторые считают, что высокая должность и оклад чиновника, а также карьера, дороже жизни. Так не годится. Мы говорим, что чиновником ты должен быть ради того, чтобы делать добро другим. Быть чиновником надо не ради себя, а ради других. Мы не придаем большого значения деньгам. Если они есть, то и есть. Не надо об этом слишком заботиться. Сколько бы денег у тебя ни было, это не имеет значения. Большинство будет совершенствоваться по великому закону, который мы сегодня передаем, находясь в обществе обычных людей. А раз так, то подумайте, вы работаете в различных отраслях, и в будущем фулунгун будет распространяться еще шире. И если все китайцы будут изучать фулунгун, если все станут похожими на монахов и монахинь, никто не будет работать, ничего не будет иметь, думаю, что тебе даже есть будет нечего. Разве не так? То есть ты должен работать. Твоя работа – это служение обществу. Если ты работаешь много, то и заработаешь много. Это соответствует принципу обычных людей. Больше работаешь – больше получаешь. Этот принцип тоже неплохой. Ты приложил много усилий, много сделал. Значит, и получить должен много. В этом нет проблемы. Говоришь, что ты стал высокопоставленным чиновником. В разных слоях общества существуют свои противоречия. Среди бедных людей есть свои противоречия, среди богатых – свои. Среди бизнесменов есть противоречия в их среде. У больших и маленьких чиновников есть противоречия на их уровне. Разве не так? Люди постоянно борются за власть, за славу и выгоды. Все так поступают. На разных уровнях существуют свои противоречия. Очень важно то, как тебе в своей социальной среде отбросить пристрастия и поступать хорошо, быть хорошим человеком. Это как раз и соответствует критериям самосовершенствующихся. Мы говорим именно об этом принципе. Совсем не так, что ты действительно должен чего-то лишиться. Мы говорим о сердце человека, о настоящем повышении. Только так ты сможешь повыситься. Все, что мы делаем, делаем ради живых существ, ради людей. У тебя своя фирма или же нет фирмы, ты просто занимаешься торговлей. Привозишь товар в другой район и продаешь там. Разве этим ты не поднимаешь экономику того района и не улучшаешь жизнь людей? С другой стороны, товар был продан, не залежался. В общем, в таком смысле. Что бы ты ни делал, ты делаешь ради общества. Если ты делаешь много и хорошо, то естественным образом, возможно, получишь много. Но не надо принимать это близко к сердцу. Не надо ценить деньги больше всего на свете. Надо относиться к этому спокойно. Только что мы рассказали о потере приобретения, а также о карме. Об этом все. Конечно, в противоречиях между людьми страдания могут быть как душевными, так и физическими. У тебя может возникнуть недомогание в теле. Конечно, при выполнении упражнений оно ничего не значит, но оно может проявиться в виде болезни. Такое может быть. Это касается области физических страданий. Труднее всего вытерпеть страдания душевные, то есть достичь состояния, при котором твое сердце не будет затронуто сердцами обычных людей. Это самое трудное. Я такой человек, что если похвалишь меня, меня это не затронет. Если назовешь меня плохим, это тоже не затронет меня. Я ко всему отношусь спокойно. Конечно, ты не сможешь усовершенствоваться до моего уровня. Я говорил, что на высоте неодолимый холод. На моем уровне даже не с кем поговорить. То, что я хочу сказать, другие не воспринимают. А то, что они хотят рассказать, мне неинтересно. Все эти караоке, дискотеки, даже фильмы я почти не смотрю. Я ко всему отношусь спокойно, даже ко вкусу пищи. Некоторые говорят, как это вкусно, а я не ощущаю этого. Не понимаю, что там вкусно. Я не люблю сладкое, не люблю кислое. Все те вещи, к которым пристрастны обычные люди, меня не затрагивают. Но на моем уровне у меня есть свои ощущения и свои радости. Душевные страдания могут проявиться также и в обществе, и в семье, особенно в семье, ведь у каждого из нас есть семейная среда, поэтому там проявляется сравнительно больше. Приведу пример. Наверняка многие это испытывали. Некоторые раньше занимались цигун. Как только он начинает практиковать, его супруга начинает злиться. А когда он не практикует, то атмосфера в семье хорошая. Но как только начинает практиковать, то муж или жена сразу же начинают выражать недовольство и ругаться. Он не знает, почему так происходит. Как только начинает заниматься цигун, она сразу набрасывается на него. Некоторые даже из-за этого собрались разводиться. Такие случаи есть. Почему? Многие никак не могут понять, удивляются и не понимают, в чем дело. На самом деле все это происходит не без причины. Несмотря на то, что цигун является самой низкой формой совершенствования, он все же является сверхобычным. А раз так, то он должен подчиняться сверхобычным принципам. Если ты будешь заниматься физкультурой, то подобных вещей не произойдет. Занимайся гимнастикой, и твоя супруга совсем не будет обращать на это внимание. А как только начнешь практиковать цигун, она сразу разозлится. Почему это так? Ты не знаешь. Скажу тебе, что на самом деле это из-за кармы. Ты сегодня практикуешь очень хорошо, ведь во время практики цигун надо преобразовать тело, очистить его и устранить из него болезни. Ты хочешь получить здоровое тело, тогда надо изживать свою карму. Некоторые настоящие ортодоксальные практики на низком уровне во время закалки ци должны заложить некоторые основы. Например, пробивают каналы и точки, устанавливают треножник и печь, собирают травы и закаляют дань. Все это необходимо сформировать. Это вещи, которые надо сформировать на уровне закалки ци. Все эти вещи являются сверхобычными. Ты должен изживать карму, должен повышать свой синсин. Кто-то возвращается домой с практики, а супруга набрасывается на него с упреками. Он думает, раньше до практики мое слово в семье было твердым, а теперь, когда я начал заниматься цигун, все изменилось, и теперь она так со мной поступает. Так не пойдет. И он начал с ней ругаться. Значит, сегодня он практиковал напрасно. Как бы хорошо ты ни практиковал, все напрасно. Если бы ты смог вытерпеть и не принял бы этого близко к сердцу, то твое тело, возможно, очистилось бы, и твой гун возрос бы в соответствии с заложенной основой. Если ты совершенствуешься на высокий уровень, то гун возрос бы. Именно так. Очень многие не могут уразуметь этого принципа. Многие занимаются цигун и сталкивались с такими делами, но не могут уразуметь. Но на самом деле это именно так. Ты должен контролировать свой синсин. Дома тоже надо так поступать. Твои родители, братья и сестры. Вчера я говорил об этом принципе. Если сильно привязан к своей матери или ребенку и не можешь этого оставить, значит не можешь совершенствоваться. Я говорил об этом принципе. Подумайте, ты даже не знаешь, сколько у тебя было матерей, твоих детей не счесть, они повсюду. Кто из них настоящий? Только те родители, которые родили твой Юаньшэнь и являются настоящими твоими родителями. То есть не надо привязываться к этим вещам. Но мы не говорим, что ты не должен уважать родителей, ведь уважение к родителям принято в китайской традиции. Ты должен хорошо воспитывать детей, вырастить из них людей, и ты должен отблагодарить родителей за то, что они тебя вырастили. Но как совершенствующийся, мы говорим о более широких вещах. Кроме того, что надо отбросить чувства, надо еще иметь милосердие. Это еще более прекрасное и более хорошее состояние. Будучи практикующими, мы должны поступать не так, как обычные люди. Мы должны обращать внимание на терпение, на совершение хороших дел, на удержание «д», не создавать противоречий и не строить людям козни. Я думаю, что после этих курсов у наших учеников произойдут довольно большие изменения. Это непременно будет так. Есть много тому примеров. Приведу вам несколько. На наших предыдущих курсах некоторые ученики поступали очень хорошо. Они очень хорошо удерживали свой синьсин. В обществе, в семье, на работе они держали себя в руках. Сначала расскажем о случаях на работе. Очень многие ученики не соперничают и не борются с другими, когда в организации повышают зарплату. Они сохраняют такое состояние. То, что должно принадлежать мне, и будет принадлежать, а то, что не мое, и не станет моим. Поэтому тем, кому должны были повысить зарплату, повысили, а кому не должны, не повысили. При распределении квартир и в других вопросах, касающихся личных выгод, подобных примеров очень много. Еще некоторые ученики раньше на работе часто выбирали себе задания получше, но после того, как начали заниматься фалунгун, перестали так поступать. Приведу пример. Когда я проводил курсы в городе Ухань, на лекции пришло несколько учеников, которые работали на одном заводе, находящемся далеко от города. Когда они начали практиковать, они стали работать. Сейчас на заводах атмосфера между рабочими плохая. По разным причинам эффективность работы низкая. Рабочие плохо работают, из-за чего качество продукции падает, и эффективность производства еще больше ухудшается. После курсов эти несколько учеников не только начали учить практике других, но и стали рано приходить на работу и позже уходить, работать очень старательно, стали совсем не такими, какими были раньше. Эти несколько человек начали так поступать и полностью изменили атмосферу на заводе. Другие начали повторять за ними. Почему? Потому что обычно любители цигун на заводе известны, и как только они начали так поступать, другие стали учиться у них. Таким образом, изменился моральный облик всего коллектива. Однажды руководитель нашего консультационного пункта города Ухань поехал навестить их. Директор завода лично встретил его и сказал: «Ваш фалунгун такой мощный, он изменил всю духовную атмосферу на моем заводе. Когда приедет ваш учитель? Я тоже хочу посетить курсы». Затем он выделил автомобиль, чтобы отвезти консультанта. Еще один случай произошел во время наших курсов в провинции Шаньдун. Там есть трикотажная фабрика. На ней производят полотенца и другие изделия из ткани. Многие сотрудники уносят оттуда материал домой. Некоторые набирают как можно больше. Наши ученики после курса перестали так поступать, а также начали рассказывать другим о практике и о Синьсин. Под их влиянием другие работники вернули фабрике все, что взяли раньше. Все на фабрике стали так поступать. Можно увидеть, к чему это привело. На работе есть очень много подобных примеров. Это не отдельные случаи, а очень распространенное явление. Среди наших учеников Фулунгун это широко распространено. Поэтому я и говорил, что не боюсь сказать, что Фулунгун является чистой землей. В обществе и в семье наши ученики поступают также очень хорошо. Некоторые супруги раньше часто ссорились, были недовольны друг другом, отчего страдали и их дети. После того, как они начали заниматься фулунгун, атмосфера в семье наладилась, жить им стало комфортнее. Многие из сидящих здесь учеников знают это по своему опыту. Еще один случай. Этот пример я часто привожу, так как он уже стал классическим. Когда мы проводили курсы в городе Тайюань, была одна пенсионерка, которая за 50. Ее муж тоже пенсионер. Они оба пришли изучать фулунгун. Это случилось в один из последних дней наших курсов. Эта женщина подошла ко мне и сказала, что ее только что сбил автомобиль. Она рассказала, как это произошло. Они с мужем шли на лекцию. Переходя дорогу, они дошли до середины, и машин не было. Но вдруг на большой скорости к ним стал приближаться автомобиль. У автомобиля есть зеркало заднего вида. Вот это зеркало и зацепило одежду женщины. Он протащил ее более 10 метров, после чего она упала на землю. Ей уже за 50, она на пенсии. Автомобиль протащил ее более 10 метров, и женщина упала на землю. Автомобиль после этого проехал еще 20 метров, только после этого смог остановиться. Можно себе представить, с какой скоростью он мчался. Сейчас люди во всех делах в первую очередь стараются переложить ответственность на других. Водитель выскочил из автомобиля и закричал: «Ты что, на дорогу не смотришь?» Он еще так говорит. Ему следовало бы поскорее посмотреть, в каком состоянии женщина. Если бы тут был милиционер, то он не пощадил бы тебя. Сидящий рядом с водителем сказал: «Давай скорее, отвезем ее в больницу». Водитель опомнился и изменил свой тон. «Тетушка, как вы? Давайте поедем в больницу, пусть вас там осмотрят». Догадайтесь, что ответила на это наша ученица. Она медленно поднялась, махнула рукой и сказала: «Со мной все в порядке, поезжайте». В итоге с ней действительно было все в полном порядке. Она стряхнула с одежды пыль, взяла мужа под руку, пошла на курсы, где и рассказала мне об этом. Я был очень рад слышать это. Наши ученики действительно очень хорошо повышают синьсин. Женщина сказала, что если бы она не занималась фулунгун, то отнеслась бы к этому совсем по-другому. Подумайте, если бы она не училась фулунгун, смогла бы так поступить. Некоторые даже думают, почему меня не зацепила машина. Я бы использовал такой шанс, чтобы вымогать деньги. Если бы его действительно так же зацепил автомобиль, он бы потребовал отвезти его в больницу. Сказал бы, что у него повсюду болит, что теперь он будет долго лежать в больнице. У многих такие мысли. Но наши ученики так не поступают. Хорошее или плохое определяется одной мыслью человека. Только одна мысль может привести к разным результатам. Если бы она упала на землю и подумала бы: «Ну все, мне конец». У нее появилась плохая мысль, и она захотела вымогать деньги. Хорошо, тогда возможно случится перелом кости или растяжение. Хорошее и плохое определяется одной мыслью человека. Могут быть разные последствия. Она сама поднялась и сказала, что с ней все в порядке. Вернее, еще не поднялась, и тем более не прошла обследование, а уже сказала, что с ней все в порядке. В результате с ней действительно все было хорошо. Она уже в возрасте, ее протащил автомобиль более 10 метров с такой большой скоростью, но с ней все было в порядке. Даже одежда не порвалась. Сейчас люди стали такими, что даже прохожим стало не по себе, глядя на такую глупую женщину, которая должна была бы обругать водителя и потребовать с него денег. Сейчас люди уже не отличают доброе от злого. Они считают, что так поступать хорошо. Да, водитель быстро вел автомобиль, но разве он намеренно ее зацепил? Он наверняка куда-то спешил. Наши ученики очень хорошо удерживают Синсин. Таких примеров не счесть. Многие ученики рассказывали об этом, делясь своим опытом на консультационных пунктах. Меня очень тронули эти истории. Есть еще один вопрос. Вчера я говорил, что при настоящем совершенствовании тебя непременно должно защищать тело закона. Только тогда сможешь усовершенствоваться. В противном случае может возникнуть опасность для жизни. Есть такие случаи. К примеру, некоторые ученики столкнулись со многими опасностями, но они их благополучно избежали, и ничего серьезного не случилось. Не было никакой опасности для жизни. Таких примеров очень много. Это случалось практически с каждым. Вот как много. Это случалось с каждым учеником-ветераном. Я часто привожу этот пример. У нас есть ученица в Пекине. Однажды она ехала по улице на велосипеде, как вдруг перед ней оказался автомобиль. В Пекине много роскошных автомобилей. Машина зацепила женщину, и она ударилась головой. От звука удара прохожие застыли в испуге. Звук был громким, а удар по голове ничего хорошего не предвещал. Однако она даже не встала с велосипеда, а просто одной ногой стояла на дороге, а вторая была на педали. Женщина потрогала лоб. Не было ни шишки, ни боли, ни крови. Водитель сильно испугался, выскочил из автомобиля и стал спрашивать, все ли в порядке, и не надо ли отвезти ее в больницу. Ученица сказала, что все хорошо. Конечно, у наших учеников Синсин очень высокий. Она сказала, что с ней все в порядке. Однако на автомобиле от удара осталась большая вмятина. Еще один случай произошел тоже в Пекине. Наш ученик ехал на велосипеде с курсов домой. Было очень поздно. Зимой на севере страны спать ложатся сравнительно рано. На улице не было ни души. Он ехал очень быстро. Впереди двигался джип. Вдруг джип остановился и дал задний ход. В это время велосипедист продолжал ехать вперед. Свернуть в сторону он уже не успевал. Должно было случиться столкновение, так как пришли забрать его жизнь. В тот миг, когда должно было произойти столкновение, он уже не знал, что делать. И в этот момент ученик ощутил, как некая сила оттащила его велосипед на полметра назад, а джип слегка коснулся колесами велосипеда и остановился. В тот момент ученик не испугался. Он подумал, кто это меня оттащил, надо его поблагодарить. Он повернулся, но сзади никого не было. Еще один случай. Таких примеров очень много. Однажды ученик из города Чэньчунь вышел из дома. Сейчас повсюду строят высокие дома, более 10 этажей. Строительные леса сделаны из железных труб диаметром 3 цюня и длиной 4 метра. Одна из них сорвалась, и с самого верха полетела прямо ему в голову. Прохожие застыли в испуге. Но наш ученик стоял, как ни в чем не бывало. Он спросил, кто это меня хлопнул. Он подумал, что кто-то его хлопнул. Когда он повернулся, железная труба пролетела рядом с его головой, воткнулась в землю и осталась там торчать. В это время он увидел большой вращающийся фалун. Подумать, если труба действительно воткнулась бы ему в голову, то это было бы похоже на засахарную тыкву, проткнутую палочку, ведь труба такая тяжелая и летела с такой большой высоты. У нас есть еще один ученик. Однажды он ехал по улице на трехколесной повозке. Эта повозка... На северо-востоке она называется «ехать на осле задом наперед». Он ехал на такой повозке. Сзади он вез две железные двери. В этот момент грузовик выгружал гравий для закладки фундамента. Гравий по неосторожности был высыпан на железобетонный столб, который начал падать и угодил ученику прямо по голове. Представьте, какой тяжелый этот столб. Он упал на голову ученика и, повалив его на железные двери, придавил. С ним была его жена. Она подумала, что он погиб. Любой человек, который видел бы это, не усомнился бы в том, что он умер. Но вдруг из-под столба послышался крик: «Поскорее вытащите меня отсюда!» Люди поспешили убрать столб. С учеником все было в полном порядке. Даже не было ран. Сам ученик удивился, почему у него нет даже небольшой раны. У него не было повреждений, а на железной двери, которая его придавила, был выдавлен силуэт человека. Представьте, от удара образовался силуэт человека, а с ним все в полном порядке. Вот такие удивительные вещи. Подобные случаи происходят потому, что раньше ты кого-то убил, и сейчас долг ему вернул. То есть тебя миновало одно большое бедствие. Рассказывая Син-Син, я попутно привел эти примеры. В этих случаях ни один ученик не обиделся на других. Люди, которые были виноваты, сильно испугались. Потом руководитель той организации предложил ему деньги, а также лечение в больнице. А ученик сказал, что с ним все в порядке и что не надо о нем беспокоиться. Позже руководитель организации нашел его и еще раз предложил ему оплатить лечение. Но с учеником все было хорошо, и он не взял с него ни копейки. Есть также и те, кто не удерживает свой син-син и падает до самого дна. Таких примеров приводить не будем. В других методах не имеет значения, упал или нет. У них все равно нет совершенствования. Они там строят козни друг другу и тому подобное. У нас среди совершенствующихся по фулункун есть такие отдельные случаи. Очень редкие, их очень мало. Это дьявол наносит вред нашему великому закону. Далее поговорим о следующем вопросе. В кругах совершенствующихся есть такие понятия, как гуандин, вливание энергии через макушку, сюаньгуань и тому подобное, их много. Особенно их много в системе Дао. Не будем рассказывать обо всех. На самом деле это очень простые вещи. Но если излагать теорию, то выглядит очень сложно. Сначала расскажем о вливании энергии через макушку, гуандин. Что такое гуандин? Ныне очень многие религии, а также мастера цигун, принимают это за религиозное действие. На самом деле, это не какая-то религиозная форма. Для чего это нужно? Цель гуандин в том, чтобы очистить тело учеников. Говорят, что гуандин способствует возрастанию гун. Такое невозможно. Это не приведет к возрастанию гун. Это может способствовать только очищению тела ученика с помощью силы учителя. Такое очищение должно проводиться на каждом уровне. Как происходит это очищение? Гуандин осуществляется так. Ладонью через макушку вливается энергия. При настоящем гуандин, если ты можешь посмотреть внутрь себя, то увидишь, что начиная от костей черепа и по всем костям тела проходит энергия. При этом кости становятся белыми, вплоть до ступней все становится белым. Кости становятся белыми, поэтому тело в высшей степени очищается. Цель гуандин именно в том, чтобы очистить тело человека. Сейчас некоторые превратили это в религиозную форму. Конечно, в тантризме это является и религиозной формой, и методом самосовершенствования. В буддизме занимаются гуандин только в тантризме и относятся к нему серьезно. Они говорят, что того, кто не прошел гуандин, нельзя обучать, нельзя передавать ему закон. А если будет учиться без гуандин, то это будет считаться кражей закона. Но в цигунских кругах некоторые мастера тоже стали заниматься гуандин. Неизвестно, кто первый начал это делать. Он говорит, если учиться у меня, то нельзя учиться у других. После гуандин все вы становитесь моими учениками. Если предположить, что он хочет создать группировку и заниматься плохими делами, то думаю, что это не так. Он просто не хочет позволить ученикам уйти, чтобы выманить у них деньги. Ты сегодня пришел учиться, и я научу тебя немногому. В следующий раз снова приходи. Тебя нельзя учиться у других. Приходи ко мне и снова заплати мне деньги. Сегодня немного, завтра немного, послезавтра еще. Так или иначе, ты должен платить. На самом деле, все это нечестные методы. Какую роль они могут играть? Никакой. Один очень известный мастер цигун, проводящий гуандин, делает это так. Стоит очередь, и он тысячи человек собирается влить через макушку энергию. Я говорю, что он крупный мошенник. Как он вливает? Насколько высокий у него гун? Его гун очень низкий, даже ниже дома. Гун у него очень мало, но он вливает другим энергию через макушку. Подумайте, когда он это делает, его энергия опускается вниз, и столб гун уменьшается, так как энергия уходит. Его гун, мне кажется, хватит только для 10 человек, а он говорит, что вольет энергию 1000 человек. Я говорю, что когда вольешь более 10, этого гун не станет. И если будешь дальше вливать, у тебя случится коллапс. Разве это настоящий гуандин? Это фальшь и обман. Мы не придаем этому значения. Есть еще какое-то ощупывание макушки и тому подобное. Неизвестно, для чего это надо. Скажу вам, что даже если мы не говорим о гуандин, но на самом деле энергию вливать надо. Мы просто не придаем значения формальности. Когда мое тело закона вливает тебе через макушку энергию, оно не скажет тебе и не позволит тебе узнать. Ведь учитель при обучении учеников не должен стремиться к вознаграждению и славе, и не нужна твоя благодарность. Он делает это, исходя из ответственности перед тобой. Поэтому во время вливания чувствительные люди могут ощутить, как из области макушки вниз проходит горячий поток. У некоторых это может проявиться, когда они идут или спят. Мы не придаем значения этой форме. Далее расскажем о сюаньгуань. Что такое сюаньгуань? Есть такие выражения «сюаньгуань» и «цао», а также установление места «сюаньгуань». Так что же такое «сюаньгуань»? О нем говорят и так, и этак. Это выражение есть в книгах «Даньцзин», «Даоцзан», «Синьминьгуйчжи». Но где же находится «сюаньгуань»? Как он выглядит? Для чего он нужен? Об этом никто не рассказывает, потому что о настоящих вещах нельзя писать в книгах. Поэтому, если кто-то хочет совершенствоваться по книгам Даньцзин, Даоцзан, Синьминьгуйчжи, Хуандин и Цзин, он ничего не выработает, так как они не годятся, это просто теория. Сейчас мы расскажем о том, что такое сюаньгуань. Расскажем с самого начала. Когда человек начинает совершенствоваться по какой-то школе, учитель закладывает в него очень много вещей. Все эти необходимые вещи рождаются в Даньцзян, поле Дань. Говоря о Дантянь, надо уточнить его понятие. Вы наверняка слышали выражение «повсюду
Дантянь».
На самом деле, это выражение неправильное, ошибочное. Дантянь находится только внизу живота, выше точки хуэйинь, внутри физического тела, в нижней части живота. Это и есть настоящий Дантянь. Там рождаются все сверхспособности, которых изначально нет в теле. Все живые существа и магии, которые должны возникнуть в теле, все рождается там. Существует только одно поле Дань. Выражение о том, что Дантянь находится везде, ошибочно. Почему они говорят, что повсюду находится Дань? Еще говорят, что существует верхний Дантянь и нижний Дантянь. Все это неправильно. Почему? Если сосредоточил мысль тут, то тут и может сформироваться Дань. Или сосредоточиваешь там, с течением времени и там может образоваться Дань. Это всего лишь твое намерение, а сформировать Дань тебе помогает учитель. Однако там всего лишь Дань, но нет поля. Поле образоваться не может. Если говорят верхний дань, нижний дань, то такие названия, я думаю, подходят более-менее приемлемо. Есть еще выражение «дантянь находится повсюду». Ты можешь сказать, что везде находится дань, но поле дань не может быть повсюду. Там, где сосредоточишь мысль, ты хочешь, чтобы там был дань, он там и образуется. То есть настоящее поле только одно, оно находится именно внизу живота. Поэтому выражение «верхний дантянь» и «нижний дантянь» неправильные. Дантянь только один, и находится он в определенном месте. Все вещи происходят именно оттуда, когда человек усовершенствовался по мирскому закону до степени выше средней, когда его тело уже сравнительно чистое, в его поле дань начинает расти некое живое существо. Это живое существо называется юаньин. Это не Инхай, младенец, а именно Юаньинь. В системе Будды говорят об алмазно-нетленном теле. Вот это оно и есть. Юаньином его называют в системе Дао. На самом деле мы называем его телом Будды. Он состоит из материи высокой энергии. Это твое будущее тело. Мы ведь обращаем внимание на преобразование тела. Разница между нашим этим телом и тем очень большая. Если нет этого тела, то если ты придешь из другого пространства в это, то не сможешь тут проявиться. Только имея такое тело, можно находиться среди обычных людей. Оно преобразовывается в высокоэнергетическую материю, и разница именно в том, что оно сможет входить в другое пространство. Оно выглядит почти так же, как и тело Юаньин, но строение все же разное. Поэтому мы совершенствуем эти два тела, совершенствуем Юаньин, а также преобразовываем тело. В будущем они сольются воедино. Когда юаньин, о котором мы говорим, появляется, он очень маленький. Небесная око видит вещи без ограничений, минуя наши глаза. Физические глаза ограничивают нас, а оно нет, поэтому может видеть микроскопические вещи. Юаньин можно увидеть уже тогда, когда он величиной зернышка кунжута или острие иголки. Когда он вырастает величиной с мячик для пинг-понга, у него уже полностью сформировались конечности, органы чувств и внутренности тела. Это видно очень ясно. Продолжая расти, с самого своего появления он находится в позе лотоса, в которой ты делаешь пятый комплекс гунфа. Выглядит он точь-в-точь, как ты, когда был маленьким. Он продолжает постепенно расти. Вслед за его непрерывным ростом под ним появляется многослойный цветок лотоса. Когда он вырастает до 4-5 цуни, формируется тарелка в виде лотоса.
Вот
Он сидит на ней в позе созерцания. Во время практики в школе чистой земли не совершенствуют эти вещи, потому что они не берут с собой тело, и у них нет совершенствования души и жизни. Они уделяют внимание повторению имени Будды, и когда придет время, он их встретит и создаст им тело. Ты тут повторяешь имя Будды, а там у тебя растет лотос. Они говорят, что это так. У нас это происходит активно. Сам практикуешь и сам можешь увидеть все свои изменения. Лотос растет вот здесь. Постепенно он становится все больше. Когда юанин достигает размеров мячика для пинг-понга, возле него вырастает круглый шарик такого же размера. Этот шарик прозрачный и очень тонкий, как белый воздушный шар. Вот выросла такая вещь. Внутри он пустой. Когда вырос один слой лепестков лотоса, этот шарик покидает поле дань. На самом деле он и называется сюаньгуан. После того, как Сюаньгуань покинул свое место, он очень медленно поднимается вверх. Очень медленно, но каждый день можно заметить его перемещение, постепенное восхождение. Когда он поднялся до Сюйвэй Таньчжун, то есть до уровня груди, в этом месте находится сердце и очень много ценных вещей. Это очень важное место. Эти вещи формируют комплект вещей и пополняют Сюаньгуань. Эти вещи должны быть Сюаньгуань.
充实到形成同样的东西，充实到这个玄关里面去，玄关里也得充实，有这些东西。
После некоторого времени пребывания в этом месте, после того, как он наполнился, то снова начинает медленно подниматься вверх. Когда он доходит до шеи, человек может почувствовать затруднение дыхания. Будет ощущение, как будто голова распухает и трудно дышать. Будет ощущаться сдавливание горла, но не сильное. Затем он сразу переходит в макушку, и ощущение сдавленности в горле исчезает. Но начинаешь ощущать распирание головы. В это время он почти такого же размера, как и твоя голова. В голове у человека находится нивань. Поэтому самые ценные вещи мозга и все вещи, определяющие его структуру, находятся в макушке. Сюаньгуань также должна полностью сформироваться структура твоего мозга. Ею и пополняется сюаньгуань. Затем сюаньгуань протискивается наружу через проход небесного ока. Ощущение при этом очень неприятное. Этот проход расширяется, лоб как бы разбухает, и ощущается тошнота. Как только он полностью протолкнется наружу, он повисает перед твоим лбом. Это называется установление места сюаньгуань. Некоторые называют это также сюаньгуань и цао. Но на самом деле у сюаньгуань не только одна точка – цао. Во время установления места сюаньгуань, когда он выскочил наружу, какова цель этого? В этом месте сливаются все каналы человеческого тела. Однако в системе Будды это называется не сюаньгуань. Там это называется фовэй, статус Будды. Если у человека нет этой вещи, то все твое совершенствование в этой жизни напрасно. То есть у тебя нет статуса, а значит, ты напрасно совершенствовался, и усовершенствоваться не сможешь. Это крайне ключевая вещь. Позже расскажу, почему она ключевая. После того, как сюаньгуань выскочил наружу, все каналы тела входят в него, делают там круг и выходят. Эти каналы формируют сюаньгуань комплект вещей. После того, как все было сформировано, сюаньгуань меняет место. Он возвращается в лоб. Ощущение при этом также очень неприятное. Затем он снова протискивается наружу, но уже через точку Юйчжэнь на затылке. Конечно, он находится в другом пространстве, поэтому, когда ты спишь, он тебе не мешает. Там также формируется комплект вещей, и Сюаньгуань снова возвращается в голову, потом спускается вниз и выходит наружу через точку Минмэнь на пояснице. Точка Минмэнь – дверь жизни, также является ключевым местом. Очень многие называют Минмэнь железной дверью или стальной дверью. В этой области закрыты очень многие эволюционированные человеком сверхспособности. Выработанные в совершенствовании вещи пока не играют роли. Почему? Потому что они заперты там. Я рассказал о молекулярном строении тела человека. Один слой в нем составляют атомы, затем электроны, ядра атомов, кварки, нейтрино и так далее, уровень за уровнем. На каждом из этих уровней есть дверь. Каков размер этой двери? Она так велика, как небо. То есть она такая же по величине, как твое пространственное поле, а в твоем теле это проявляется в виде сюэвэй, точки. На самом деле цель закалки дань в том, чтобы в самом конце взрывом открыть эту дверь. Если не открыть, то ничего не высвободится. Заперто там все очень плотно. Сюаньгуань выскакивает из твоей точки Минмэнь, а потом входит обратно и начинает возвращаться на место. Это называется возвращением Сюаньгуань на место. Он не возвращается на свое изначальное место, потому что там находится Юанин. Что делать? Он тогда сливается с Юанин, накрывая его так, что Юанин оказывается внутри. Получается такое состояние. Он растет, и Юанин тоже растет. Когда Юанин вырастает размером с твое тело, Сюаньгуань становится больше твоего тела. В самом конце, если ты завершил совершенствование в системе Дао, это называется выходом Юанин в мир. В системе Дао обычно, когда Юанин 7-8 лет, 8-9 лет, он выходит наружу. Когда Юаньшень управляет им, то способности у него очень большие. В системе Будды обычно не позволяют ему выходить. В особых ситуациях, когда Юанин вырос ростом человека, он может выходить, но обычно ему не позволяют выходить до завершения совершенствования. Пока ты не достиг полного совершенства, он не выходит, то есть он соединяется вместе с твоим телом. Выглядит он как 20-летний мужчина, а если женщина, как 17-18-летняя. Настоящий образ просветленного выглядит именно таким молодым. Сейчас их изображают 40-летними, считая, что так они выглядят зрелыми и людям приятно на душе. Но на самом деле они очень молодые. Когда он вырос очень большим, вы наверняка видели изображение Будд в храмах, особенно в древних. Это в древних храмах, а в современных такого нет. Сейчас люди не знают, что это, они не понимают. Особенно на стенах есть изображение Будд. Их тело окружено ореолом. Они сидят в ореоле. Это не ореол вокруг головы, а он весь сидит в неком покрывале. Те изображения Будд именно такие. Почему это так? Это и есть его Сюаньгуань. Но тогда это у него уже не называется Сюаньгуань, а называется его собственным миром. Это его собственный мир. Когда человек усовершенствовался, он уходит вместе с Юанин. Независимо от того, насколько высокий уровень выработан, внутри сформировался только комплект оборудования, который еще не наполнен энергией. Это не годится, и оно не будет работать. Поэтому человек при настоящем совершенствовании должен пережить в мире множество страданий. Он должен многое отдать. Когда он уходит, завершив совершенствование, то может забрать только 0.2 своего года, чтобы обрести дао. А куда же деваются остальные 0.8? Их отламывают вместе с критерием твоего син-син и наполняют ими твой малый мир. Поэтому в то время это уже не называется сюаньгуань, а называется твоим малым миром. В это время он наполняется энергией, и тогда в нем есть все, что хочешь. Сидя в своем мире, тебе стоит только махнуть рукой, и будет все, что ты захочешь. Говорят, что Будда обладает великой свободой. Чего захочет, то у него и будет. Чем хочет развлечься, то и будет. Также есть любая еда, которую он пожелает. Он махнет рукой, и все это получает. Почему так может быть? Потому что он прошел через упорное тяжелое совершенствование. Он приложил огромные усилия, повысился в уровне. Вот всем этим и наполняется его мир. Это и есть статус Будды. Если бы этого не было, то было бы невозможно иметь все, что пожелаешь, и он не смог бы усовершенствоваться. То есть для настоящего постижения дао используются оставшиеся 0.2 гун. Но в то время уже нет оков физического тела, и могут проявиться чудотворства. На сегодня закончим нашу лекцию.